Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Двое на букву «Р»» назвал свой сюжет один из авторов этого выпуска. И я усмехнулся. В другой части передачи тоже автор и героиня на букву «Р», и обе части мемуарные. Начнем с истории, которую я назвал «Профитроли памяти». Николай Заболоцкий «Глазами девочки». В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения поэта, и скоро исполнится 65 лет со дня его кончины. В 1957 году в цикле «Последняя любовь» Заболоцкий посвятил несколько изумительных стихотворений Наталье Роскиной. Кажется, их знают все. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина». И другое. «Я увидел во сне можжевеловый куст, я услышал вдали металлический хруст, аметистовых ягод услышал я звон, и во сне в тишине мне понравился он». Роман Заболоцкого и Роскиной совершался на глазах восьмилетней дочери Натальи Александровны, Ирины. За прошедшие годы Ирина рассказывала эту историю много раз. Но когда я встретился с Ириной этой весной в Иерусалиме, мог ли я не попросить ее рассказать еще раз, специально для моей программы? Тем более, что от матери дочь унаследовала дар ясного, психологического, живого рассказа. Профитроли памяти. Я постараюсь поменьше перебивать Ирину.
Эта история на самом деле была очень короткой по времени. При этом она оставила какой-то след удивительный в литературе. Ни про кого я не слышала, чтобы говорили, ни про один роман, кроме романов Пушкина, я не слышала, чтобы столько говорили. Мне кажется, что даже больше, чем про отношения Ахматовой и Гумилёва, говорили про отношения моей мамы и Заболоцкого. Мама описала все их отношения в своих мемуарах. До этого, до того, как она издала свои мемуары, она, по-моему, насколько я знаю, она никому про это не рассказывала. То есть про это все знали, но как бы она не входила в разговоры на эту тему. Нужно сказать, что свои мемуары мама издала за границей в 80-м году, в 1980 году, когда еще далеко было до всякой перестройки. И это было действительно опасно. Ее это, конечно, волновало, но это она сделала. И издав их, она не хотела опять ничего рассказывать про Заболоцкого. Что даже мне теперь обидно, я бы хотела знать о нем больше. Но то, что она написала, считается очень интересным. Вот такой литературовед, как Ефим Григорьевич Эткин, ведь очень серьезный литературовед, считал, что это буквально самые интересные воспоминания женщины о мужчине. Но они интересны именно тем, с моей точки зрения, что мама старалась понять его личность, не описывала. Ну, в какой-то мере, конечно, описывала, но не главным она это делала, их личные отношения. Но сюжет там был такой, что Екатерина Васильевна, жена Заболоцкого, ушла от него совершенно для него неожиданно. Они прекрасно жили, и он считал, что они любят друг друга, и она ждала его из лагеря. Он чудовищно сидел. Уже, ну, давно уже опубликованы его воспоминания о том, как он сидел. В то время, он в 1956 году, он еще не любил об этом рассказывать и вспоминать. В общем, она его ждала. У них было двое прекрасных детей, Наташа и Никита. И вдруг она влюбилась в писателя Василия Семеновича Гроссмана, который оставил свою жену, который вообще был их соседом. И семья Гроссмана и семья Заболоцких жили на Беговой улице, где было построено несколько коттеджей для писателей. Опять же, по-моему, если я не ошибаюсь, это строили немецкие заключенные. Поэтому это были очень такие хорошенькие коттеджи. Мне, во всяком случае, в детстве очень нравилось. Сейчас я дойду до того, как я там побывала. И Заболоцкий остался один и тосковал. А мамины знакомые знали, что маме очень, что Наташе Роскиной, очень нравятся стихи Заболоцкого. Она очень любила «Столбцы», ранние стихи Заболоцкого, которые не все совершенно любят и не все их знают. И сейчас, когда вспоминают Заболоцкого, тоже, мне кажется, в основном говорят о его поздних стихах. И были готовы эти знакомые маму пригласить и с Заболоцким познакомиться, когда он читал стихи. Но почему-то, я уже забыла, почему она не могла в тот вечер к ним пойти. И долго-долго их упрекала, что вот они вовремя ее не предупредили. И, наконец, она так им надоела, что они дали ей телефон Заболоцкого и сказали: позвони сама. Она позвонила, и совершенно он на ее звонок не откликнулся. Совершенно не заинтересовался, что звонит какая-то женщина, которая любит его стихи, даже не хотел ее комплиментов. Она умела формулировать свои мысли, поэтому уж если она стихи хвалила, то, наверное, это было интересно послушать. Но ему в тот момент было неинтересно. Но потом, в какой-то вечер, ему стало интересно, ему стало одиноко. И он ей позвонил и стал, значит, уговаривать ее с ним встретиться. А она ему сказала: я не могу, я купаю дочку. И он подумал: как мило, как это женственно. Ему очень понравилась эта фраза. И он сказал: ну вы же недолго будете ее купать. Она говорит: долго, потому что потом я буду ее вытирать. Ну, в общем, он ее уговорил, я уже не помню, в тот вечер или в другой. Но тут тоже имеет значение, что редакция «Литературного наследства» так вот была на углу и с окнами. Он заехал за ней туда. И они все столпились у этих окошечек, чтобы посмотреть, потому что они все считали, что он великий поэт. И было очень интересно, как великий поэт приехал за их сотрудницей. Это был 56-й год. Я точно не знаю даже. Это была осень, но я думаю, что это все-таки был сентябрь, что все-таки какое-то время прошло. Но, может быть, это уже даже был октябрь. Он, значит, за ней заехал, и это пошло. Он стал за ней заезжать беспрерывно и возить ее по ресторанам. У него в тот момент были деньги. Он любил большие машины. И таких даже потом не было, как вот были эти машины в моем детстве. У них между передним и задним сиденьем были еще два стульчика. И вот меня сажали, ну не в первые вечера, конечно, дальше, меня сажали на такой стульчик. Это было так интересно. Они сидели на заднем сиденье, ну на первом шофе, конечно. Вот, и значит, на такой машине, черные ему нравились, он за ней приезжал. У нее были духи «Каменный цветок», в то время было модно, ему очень нравилось. И он все время, значит, ее возил куда-то, и, наконец, значит, буквально через несколько дней это было, он попросил ее выйти за него замуж. Она отказалась, он обалдел совершенно, что ему вообще отказывают. И говорит: ну почему? Значит, она говорит: потому что хорошая еврейская девушка не может выйти замуж за человека, который пьет. Он поставил рюмку на стол и сказал: я больше пить не буду. Это, конечно, была полная ерунда, а потом все, мы вернемся к тому, как он начал снова пить. Но в этот момент он пить бросил и считал, что у нее нет больше оснований не выходить за него замуж. Он подал заявление о разводе, и она подала заявление о разводе, потому что она уже, хотя к этому моменту давно не жила с моим отцом, но официально у них не было никакой необходимости официально оформлять этот развод. А в то время объявления о разводе печатались в газете «Вечерняя Москва». Эти объявления были напечатаны в одном номере, в одном и том же номере, одно под другим. Это буквально вся Москва, значит, покупала эту газету, чтобы насладиться этим зрелищем. И Заболоцкий переехал в нашу коммуналку. 16 метров.
Почему не наоборот?
Потому что там было двое детей, Наташа и Никита. 16 метров. Меня переселили в комнату соседки, 6-метровую комнату. Очень удачно, что ее сын в этот момент был призван в армию. Он служил во флоте, и я могла спать на его кушеточке. И мне там было очень хорошо, потому что там радио работало с утра до ночи. Вот как 6 часов говорят, говорит Москва. Мне очень нравилось. Но все-таки как-то обидно. Ну и все же. Но когда мама не стала, то меня очень много спрашивают, что я помню о Заболоцком. И я написала свои коротенькие воспоминания о нем, они опубликованы в журнале «Чайка». Но как раз недавно, я не знаю почему, я стала снова думать, что вот тогда я так постаралась, я вытащила из памяти. Знаете, кажется, что не помнишь ничего, но начинаешь думать, и что-то вот вытаскиваешь из себя. Вот я помню, как он вообще детьми, с моей точки зрения, совершенно не интересовался. И вообще он был молчалив в моем присутствии. Вот все-таки мне довелось, ну, благодаря маме, конечно, исключительно, мне довелось видеть таких великих людей, как Ахматова, таких интересных людей, как Камни Иван Чуковский, там, Лидия Корневна замечательно ко мне относилась, когда я была маленькая. Но они все как-то пытались наладить со мной отношения. Заболоцкий никогда в жизни. Он ходил со мной в театр. «Три поросенка» — это было в кукольном театре. Потрясающий спектакль. Я не помню ни одного слова, чтобы он произнес. У меня не было ощущения, что мне тяжело с ним, что какая-то напряженная атмосфера, но я ничего не могу сказать. И кроме, пожалуй, вот этой фразы, которую мама приводит в своих воспоминаниях, потому что она была обращена ко мне, что как-то я пришла, по-моему, из школы во вторую смену я пришла, и они мне говорят, что собирайся, переоденься, значит, мы сейчас куда-нибудь пойдем. Я говорю, куда? Ну, мама, конечно, говорит. Я говорю, куда мы пойдем? А он говорит что-то типа в конюшню. Я ничего не поняла. Это значит, он так ресторан назвал. То ли за его барельефы, не знаю, почему так он это воспринимал. А другой раз, все-таки я, наверное, преувеличиваю, что у нас не было с ним никаких отношений, потому что я задала ему вопрос. Он же не мог мне ответить, как бы. Я не могла бы задать вопрос, если бы совсем не было никаких отношений. Я сказала, дядя Коля, а почему ты лысый? А он ответил, потому что я царь. И мне короны, я носил корону, и у меня от нее образовалась лысина. И вот потом многие рассуждали над этой фразой, потому что мама, естественно, ее приводит в своих воспоминаниях. Почему он так сказал? Кто-то сказал, это он процитировал Державина, а кто-то еще что-то. Но я-то вот считаю, что он был абсолютно убежден, что он царь, потому что он очень высоко ценил поэзию и себя как поэта. Вообще поэта он воспринимал очень высоко как царя и себя, безусловно, он тоже очень высоко ценил как поэта. Но мама, значит, моя, пришла как-то в эту комнатку 6-метровую тети Моти и говорит, а где твоя тетрадь с твоими стихами? Мне было 8 лет, представляете, уровень этих стихов. Я была очень умная девочка. И я сразу поняла, что как-то вот рядом с Заболоцким, а она говорит, я хочу дяде Коле показать твои стихи. Вот я поняла, что я как-то рядом с Заболоцким не котируюсь в качестве поэта. И не дала ей показать мои стихи. И никогда больше в жизни я стихов не писала.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Профитроли памяти». Роман Николая Заболоцкого и Натальи Роскиной «Глазами девочки». Рассказывает моя иерусалимская собеседница Ирина Роскина.
Но вот недавно я подумала, поскольку действительно меня все спрашивают о Заболоцком, и мне приятно, что я его знала. Что на самом деле я о нем помню так хорошо? я стала вспоминать, что были зимние каникулы. Наташа с Никитой куда-то уехали, значит, на зимние студенческие каникулы.
Это дети за Балтику.
И мама вообще часто там ночевала, оставляя меня совершенно одну в этой коммуналке. Но тут мама решила, значит, меня взять с собой. И две недели мы должны были провести в этой квартире. Я совершенно обалдела. Вот я говорила, что мне очень нравился этот коттедж. Прекрасно было. Горячая вода шла из крана. В нашей коммуналке не было горячей воды. И для того, чтобы помыть меня, как мама рассказывала Заболоцкому, ей нужно было нагреть несколько ведер и притащить их из кухни в ванную. И там, значит, поливать меня ковшиком. А тут была горячая вода, была домработница, которая все готовила. И была, как я сейчас понимаю, конечно, павловская мебель, которую тоже я любила вообще, чтобы было хорошо в квартирке так уютно. И был телевизор, который можно было смотреть. И мы сидели с Заболоцким вместе и смотрели фильм «Убийство на улице Данте». И он не сказал ни слова. Но лучше всего, четче так вот зрительно, я помню, как в ресторане «Националь» он ел бульон с профитролями. И я даже не знаю, вот что именно так мне запомнилось. Я думаю, что он ел абсолютно без чревоугодия. Он не наслаждался едой. Вообще, эта еда не домашняя, не обязательно было говорить, как вкусно. Но все-таки обычно, когда человек что-то ест, чем приятнее, когда говорят, вкусно или что нет. Он был абсолютно отстранен. Он ел очень красиво, аккуратно, все, но совершенно как бы отстраненно. Но мне стало так интересно, что я предложила внуку. А внук у меня не то, что писателем не мечтает быть, он и читателем не мечтает быть. Он хочет быть кондитером. И я предложила ему испечь профитроли. Для себя я знала, что это в честь Заболоцкого. Они не получились, потому что профитроли – это такие, они как маленькие клетчики, но там внутри должна быть полость, просто ее не заполняют кремом. Это не так сладко, но она должна подняться. У нас не поднялось. Но все равно с бульоном было вкусно. И у меня было ощущение, что вот я как-то отдала свой долг бредово. Ну, вот такое было ощущение. Вот так мы чудесно пожили. Не помню сколько, очень недолго в его квартире. И вдруг мне мама говорит, собирайся. Почему я должна была собираться? Мне было совершенно непонятно. Но я стала одеваться. Потом, значит, уже в маминых воспоминаниях я прочла, что он ей сказал, уезжайте, потому что я хочу пить. И все. Он послал домработницу за бутылками и буквально выгнал фактически нас из дома. Но на этом все-таки все не кончилось. Потому что, я не знаю, понимаете, о любви другого человека очень трудно судить, вот кто кого любит. У меня ощущение, что он любил мою маму. Так вот, со стороны, опять же, меня, девочки. И он не мог ее так отпустить. Он начал опять звонить, ее атаковать. И победил. Потому что, видимо, она тоже была ему влечена всерьез. И тогда он взял путевки в Малевку. Это был дом творчества писателей, который все очень любили. Потому что там было хорошо. Это вообще было изначально, это было такое имение редактора «Русской мысли», но до революции, естественно, при Чехове, Лаврова. Это был как бы барский дом, такой парк, такие деревья. Очень хорошо. Это была зима. Но главное, что жить-то было негде. В нашу коммуналку он уже не хотел вернуться. А сюда вернулись его дети. И вообще все как бы такое бездумья. И они поехали в Малевку. И вот интересно, что, опять же, мне интересно, что столько лет я ничего про эту Малевку, про мамина с ним пребывание в этой Малевке не знала. И вдруг Прошло, значит, соответственно, это был 56-57 год, да, осень, зима, весна, потом все уже на этом кончилось. И вот до, значит, 2023 года я ничего об этом не слышала. И вдруг одна женщина, с которой я даже лично не знакома, только переписываюсь как-то случайно, имея общих знакомых, она вдруг мне написала, что она была той зимой тоже в Малеевке. Она была немножко старше меня. И ее, значит, дедушка с бабушкой туда взяли. Ей было, наверное, лет 12, она немножко, мне 8. И они сидели за столом в столовой так, что ей была видна моя мама. Заболоцкий сидел к ней спиной, а лицо моей мамы было ей видно. В Малеевке все их обсуждали. Все сплетничали, но туда даже не сплетничали, а просто, значит, все время их обсуждали, что было для мамы довольно тяжело. И Заболоцкий ей помогал. Она даже пишет о том, что перед тем, как войти в столовую, он так взял ее за руку, потому что так вход на то, что на тебя все смотрят. Но как раз этой женщине, которая мне написала, это было совершенно все равно, потому что она в тот момент открыла для себя в 12 лет стихи Блока. И Блок был ее кумиром, а совершенно не Заболоцкий. А за их столом в столовой сидела Надежда Павлович. Последняя любовь Блока. И она смотрела все время на нее, на Павлович, а вовсе не на мою маму. Но вдруг она бросила туда взгляд, они сидели за столом у окна, и она увидела, какое счастливое, смеющееся лицо моей мамы. И тогда ей стало очень приятно туда смотреть. Она не знает, о чем там говорилось за тем столом, но лицо мамино все время было счастливое. И вот представляете, через столько, я даже сосчитать не могу, через, ну, меньше, чем 70, но почти через 70 лет я получила такой привет какой-то из прошлого и была ужасно счастлива. Но дальше, когда они вернулись из Малеевки, то он опять захотел пить. И снова мама вернулась домой на Мещанскую, я вернулась домой от бабушки с дедушкой, а Заболоцкий, значит, там остался. Но кроме того, испортились отношения Екатерины Васильевны с Василием Семеновичем Гроссманом. Отчасти, может быть, от того, что она услышала, Екатерина Васильевна, что Николай Алексеевич очень счастлив с Наташей Роскиной. Может быть, это именно пошло из Малеевки, где они были счастливы. И на нее это произвело ужасное впечатление. И она немедленно вернулась домой. А когда уже она вернулась домой, то деваться было совершенно некуда. И так все кончилось. Он потом прислал ей письмо, признание, оно опубликовано, оно как бы не входило в этот цикл «Последняя любовь» отдельно было. И она попросила его, он позвонил ей, узнать, получила ли она это письмо, она попросила его больше никогда ей не звонить. И это он действительно уже выполнил. И, в общем, через меньше, чем 2 года, ну, можно сказать, через 2 года он умер. Так что на этом все закончилось. Мама считала, что эта история принесла ей довольно много неприятных минут в жизни и тем, что вот так ее как бы ослабили. Я хочу еще добавить в связи с разговором о Заболоцком, что не существует фотографии, на которой была бы моя мама с Заболоцким. Отчасти потому, что вообще все это длилось недолго. Отчасти потому, что вообще фотографировать было не так принято, как сейчас. Это как-то не считалось вообще обязательным. Но поскольку эта история очень часто упоминается, разжевывается, кто-то пишет по этому сюжету какой-то там рассказец, очерк, то берется одна и та же фотография, переходит из печатного органа в другой, где Николай Алексеевич стоит со своей дочкой Наташей. Кто решил, что это Наташа Роскина, я не знаю. Но сколько бы я это ни опровергала, что это не моя мама, Это совершенно не помогает. Это не доходит до людей. И хотя я много тоже публиковала фотографии моей мамы, но никто из тех, кто вот это печатает, не может понять, что нет никакого сходства. И еще одну историю я хотела рассказать, что отец моей дочери, я не буду называть его фамилию, неважно, мы не были женаты, пусть живет. Он был такой, он и есть такой замечательный рассказчик на самом деле. И он любит сочинять всякие гиперболические сюжеты. У него много сюжетов, связанных с деньгами, с какими-то перстнями, с чем-то совершенно невероятным. Вот и с деньгами. Он любит такие преувеличения, чтобы кто-то был невероятно богат, знаменит. И чтобы, конечно, он был знаком с этим богатым, знаменитым человеком. И ему меня как бы в этом смысле не хватало. Вот, ну, мы были так, ну, как бы признанной парой. Но вот я была недостаточно для него интересной, знаменитой. Поэтому он сочинил, что мне посвящено стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка». Это не могло быть, потому что это стихотворение Заболоцкий написал в 1955 году. А с моей мамой познакомился в 1956 году. Так что не мог он меня раньше, 1956 года, видеть. Но дело не в этом даже, а вообще, как бы, мама, именно вот я говорила, что она такой литературовед, серьезный, автор многих комментариев к русской классической литературе, она учила меня, что нужно уважать датировки, фактические обстоятельства. Поэтому так как бы меня волнует, что это стихотворение не мне обращено. Может быть, конечно, меня волнует и то, что некрасивая девочка. Может быть, если бы было иначе, я бы так не суетилась. Но когда я прочла у Дмитрия Львовича Быкова, что вот у Натальи Александровны Роскиной была некрасивая дочь, и ей, значит, посвящено это стихотворение, то я все-таки не удержалась и написала ему, что как-то вот не подходит. И он ответил мне очаровательным письмом, хотя, опять же, я не была с ним знакома, очаровательным письмом, что, конечно, он это поправит. Но никогда не поправил. Неважно, опровержения не было. Но потом как-то я вспомнила, что у меня есть фотография, на которой мне 8 лет. И вот я хочу, чтобы эта фотография где-нибудь фигурировала, чтобы вы посмотрели, насколько описание этой некрасивой девочки вообще-то очень хорошее. Я бы уже взяла его, но нет, не мне. Оно, значит, не подходит к фотографии этой девочки.
Давайте сюда карточку. А я уже ее взял.
Да,
чудесно.
Выбирайте кидок.
Профитроли памяти. Роман Николая Заболоцкого и Натальи Роскиной «Глазами девочки». Я записал Ирину Роскину этой весной в Иерусалиме. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Двое на букву «Р». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
Моя записная книжка сама раскрылась на букве «Р», подсказывая «Не забудь Володю Русака». Еще один абсолютно штучный человек. Есть счастливые люди с детства, а может, с рождения, не ведающие сомнений в Боге. Владимир Степанович Русак был одним из них. В 5-летнем возрасте он уже прислуживал священнику в алтаре. Вера привела его сперва в Одесскую духовную семинарию, а затем в Загорскую духовную академию. Еще студентом он начал работать в журнале Московской патриархии. В 1977-м по окончании академии со степенью кандидата богословия за работу «Раннехристианские апокрифы и их христологическое содержание» стал научным редактором в издательском отделе Московской патриархии. эрудиция и заинтересованное рвение к работе Владимира были замечены. Начальство стало брать его с собой в зарубежные поездки. И после первой же такой поездки в Данию на какое-то время решило, что он просто незаменим. Поручало писать тексты своих работ и выступлений на самые разные темы. Это открыло доступ в архивы, то есть именно туда, куда его пуще всего влекла природная пытливость. Находки в архивах потрясли его. Не его первого, но именно Русак оказался нужным человеком в нужном месте в нужное время. От писем верующих, десятилетиями моливших высшее церковное начальство о защите от гонений безбожной власти, волосы вставали дыбом. Русак тайком переписал от руки сотни документов, готовя на их основе исполинский труд «Свидетельство обвинения. Церковь и государство в СССР». Описание страшного крестного пути русской церкви в подсоветские времена. Его совесть верующего человека не позволяла поступить иначе. Благосклонность начальства – продукт скоропортящийся. Особенно благосклонность по отношению к тем, кто на вкус этого начальства оказался на поверку излишне прям. Стукнули, что Русак сочиняет нечто небогословское. Однако показать рукопись отказывается. Это серьезный грех. Незаменимых у нас нет, сослали диаконов сперва в Подмосковье, затем в родные места в Белоруссию, в Витебск, и далее в Жировический монастырь. Не смирился и там, смущает братью крамольными речами. Запретили в служении. Володя вернулся в Москву, жил случайными заработками. В 82-м году тайными каналами журнала «А я» рукопись Русака была переправлена на Запад. В связи с этим мы тогда и познакомились. Хорошо помню, как бросалась в глаза его человеческая необычность. Года три спустя, где-то при обыске, всплыл машинописный экземпляр свидетельства. В мае 86-го Володю, тогда дворника ЖЭКа у Арбатских ворот, арестовывают и в октябре дают 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Максимально возможное наказание по статье 70 Уголовного кодекса. Почему-то считается, что в это время уже цвела горбачевская оттепель и за политику больше не сажали. Горбачев уже полтора года у власти и прекрасно сажали. И в лагерь везли в наручниках, как особо опасного преступника. 19 суток подряд в карцере. Можно было только стоять, ни спать, ни есть. Раз в сутки кружка баланды, кусок хлеба. Спать нельзя, страшный холод, никаких вещей. Только белье, вспоминал Володя. Вышел только молитвой. Господи, если это дело Божие, помоги мне. Если нет, разрушь его как можно быстрее, чтобы мне не терпеть все это. Тем временем трехтомное свидетельство обвинений на русском языке выходит в Канаде. За Русака ходатайствовали многие, вплоть до Конгресса Соединенных Штатов. Но освобожден он был лишь незадолго до нового 89-го года, да и то с условием скорейшего отбытия за границу. Если записная книжка служит тебе много лет, некоторые ее фигуранты появляются в ней снова и снова. Человек переезжает на другую квартиру, в другой город, в другую страну. Только телефонных номеров Русака я насчитал у себя 14. Но какие-то мог пропустить. Где он только не жил. На улице Домодедовской в Москве и на улице Беринджер-Роуд в Иллионе, штат Нью-Йорк, или в небольших городах, о которых в России почти никто и не слышал, вроде Карлсбада в Калифорнии и Дес-Плейнс в штате Иллинойс. Дольше всего в Джордан-Вилле, где мы с женой гостили у него в 90-е. В 95-99 годах он сделал первую попытку возвращения на родину, но не нашел себя в новой России. Диакон Андрей Кураев убежден, что вернувшийся домой Владимир Русак не был способен вписаться в мирскую жизнь. Но не вписался он и в жизнь церковную, был наивен, полагая, что теперь-то сможет заниматься тем, чем он только и умеет заниматься – историей православной церкви. Чего сама церковь от него и не требовала. И даже не то чтобы не требовала, а препятствовала ему в этой истории копаться. Два раза удостоился Русак аудиенции у патриарха. «Ничего не предложил святейший, ничего не обещал». Конец цитаты. – Тут стоит уточнить. Итогом этих встреч стало открытие специальности архива Русской Православной Церкви в историко-архивном институте РГГУ, чего в прежние годы не удавалось добиться. Русак прочел там вступительные лекции, отказавшись от оплаты. А еще с подачи патриархии Володя пригласил на работу Народный дом Сергея Филатова, вчерашнего главы президентской администрации. Да вот беда, проекты, связанные с религией, Народный дом не рассматривал, хотя Володя числился там года полтора или два, и чем-то его там загружали. Я предлагал через него какие-то проекты по россиеведению, но без успеха. Похоже, Народный дом, в конце концов, тоже не нашел себя. В 2009 году он самоупразднился. Попытки бросить якорь на родине Русак повторял между 2006 и 2014 годами, но затем оставил эту идею. Поразительно, что ни переезды, ни безбытность, ни общая шаткость положения никак не отражались на его поразительной продуктивности. После свидетельства обвинения эта продуктивность составила в изданном виде почти 4000 страниц заново написанного плотного текста. И это не считая переработанного. Я уж не говорю о его тщательности. Однотомник «История Российской Церкви» Владимира Русака не просто история, это еще уникальный справочник, указатель к которому занимает почти 15% увесистого тома. Многое не дождалось своего издателя. Знаю о таких рукописях, как «Евангелие Иисуса Христа», «На большой сцене», «Записки подлеца», слышал о сатирической повести про путешествие Иисуса Христа по предзакатному СССР брежневской поры. Что-то погибло в 92-м году, когда вдруг загорелся Володин компьютер. Признаться, ни разу не слышал о других подобных случаях. Володина уникальность проявилась и тут. Летом 2006 года Володя был у нас в Москве с сыном Петром. Мы фотографировались на память, но вот досада, не могу найти эти снимки. Петя решил, что через 2 года приедет поступать в МГУ, не помню на какую специальность, и расспрашивал нашу дочь Дашу про университет. Когда гости ушли, Дашино резюме было таким. Высокий, светловолосый, полностью двуязычный, красивый парень, не высокомерен, не молчун, полон обаяния. Боюсь неизбежной серьезной битвы среди студенток. Увы, до этих битв дело не дошло. В августе следующего года Петя погиб в том же Джорданвилле, где родился. Заснул за рулем, врезался в дерево. Следующие 7 лет были для Володи особенно тяжкие. Он заглушал горе работой, не оставляя попыток укорениться на родине. Преподавал. Были проблемы со съемным жильем, много времени отнимала борьба с коррумпированными чиновниками в Тверской области. Похоже, он понял, что закончить свой опус «Магнум» главный труд, ему будет проще в Штатах, куда вскоре и отбыл. В начале 2016-го он писал мне: «Работаю в соборе Чикагской епархии. Функции простые – прийти за час до начала службы и подготовить все к ней, то есть зажечь лампады, свечи. Правда, во внебогослужебное время есть еще требы – крестины, отпевания, венчания. Тоже надо подготовить все. Мне храм дает бесплатную квартиру и $500. Мне хватает. Спасибо Петру Лукьянову. Ты его можешь помнить по Джорданвиллю. Теперь он епископ Кливлендский, управляет и Чикагской епархией». Позже Володя написал: «Все думаю, стоят ли мои рукописи новых неприятностей на старости лет, если я их опубликую». Но вопрос был риторический, он все давно решил. Долгожданный 4-томник «Московский патриархат 20 век в 2 томах» и «Зарубежная церковь 20 век тоже в 2» вышел в свет в Канаде в марте 2018 года малым тиражом. Я его до сих пор в руках не держал и слышал только один отзыв, не буду говорить чей. Владимир вытаскивает на свет много фактов, которые, по мнению отцов церкви, не следует знать никому. Но это не специально разоблачительный труд, это именно история. Если бы церковь выступила с нападками на труд Русака, она бы сделала ему рекламу и превратила в памфлет. В арсенале церкви есть могучее оружие – непоминовение, и оно было успешно применено. 2 января 2019-го от Володи пришло сообщение: «Я уже в Белоруссии», хотя раньше речь о переезде не шла. Он поселился в доме своей сестры, доме, где родился. 3 января 19 года мой мессенджер зарегистрировал 8 Володиных попыток со мной связаться. Мои встречные попытки в тот же и последующие дни успеха не имели. Через 15 недель его не стало, ему было 69 лет. Его трудам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Буква «Р» не отпускает, вот Радовы, Ира и Саша. Про них хочется сказать неправдоподобная пара. Сашу Радова, Александр Георгиевич Радов, он же Вельш, фамилия Вельш досталась ему от далекого ирландского предка, моего замечательного друга, кинопродюсера, злой вирус отнял у меня 3 года назад. Саша был сыном писателя Георгия Радова, мастера деревенской прозы, и братом писателя Егора Радова, мастера психоделической прозы. Сам Александр много лет посвятил прозе газетной, но нашел себя только на телевидении.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» двое на букву «Р». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
Мы были слегка знакомы и раньше, но сдружились в 98 году в ходе необычной поездки под названием «Акция «Русский вагон». Вагоностроители привлекли к ней, помимо специалистов, еще и разную пишущую публику. Тут надо пояснить, после развала СССР Россия осталась без собственного вагоностроения. Железные дороги страны, решив обновить отечественное производство, создали промышленно-финансовую группу «Росвагонмаш». Для пропаганды этого опыта был разработан кольцевой маршрут длиной 15 тысяч километров Москва-Санкт-Петербург, Воронеж-Ростов, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самара, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Москва. Основную группу пассажиров составляли представители заводов, конструкторы и дорожники. Экспедиция была затеяна для них. На местах они убеждали руководство дорог заказывать их вагоны, подавали товар лицом, а в пути вели понятные только им замеры и испытания. Вагоны разного облика, класса и предназначения, в их числе вагон-конференц-зал, соединили в одном поезде, поезду присвоили разовый литерный номер 803, включили в расписание на соответствующие дни, и он покатил по заснеженной России. Правда, главными героями происходящего журналисты считали себя. 20 дней подряд в эфире ВГТРК выходили тематические сюжеты. За эти сюжеты отвечал Саша Радов и его операторы. Остальные журналисты были вольны в выборе тематики, их просили лишь придерживаться географической привязки. Правда, никто это не проверял. Из попутчиков по путешествию уверенно называю только писательницу Ольгу Кучкину, журналистов Алексея Павлова, Сергея Мостовщикова, Дуню Смирнову, Шуру Тимофеевского, Елену Милашину, Евгения Некрасова, Александра Радова и Ирину Васильеву. Для друзей она была Ира Радова. В остальных моя память не уверена. Поезд стал нашей передвижной гостиницей. Вагоны были оборудованы душевыми купе. Ресторан на колесах мало того, что бесплатный, оказался выше всяких похвал. Ну, а вокзалы у нас всегда в центре города. Чего еще желать? Мог ли автор вообразить другое стечение обстоятельств, которое вдруг позволило бы ему задарма посетить за 3 недели 17 городов России? Прибывали мы в очередной город всегда довольно рано. Так было составлено расписание. На вокзале нас встречал представитель губернатора и вез в здание своей администрации, где происходила встреча с правительством региона, исключая Краснодар. Губернатор-коммунист тут был уверен, что доброго слова от нас не дождаться. Кого-то, если позволяло время, везли по их просьбе на конкретное предприятие – в музей, в университет. Несколько раз пребывание удлинялось на день, а то и на два. Думаю, в тех случаях, когда специалистам надо было глубже вникнуть в возможности местных заводов. Нам же предлагались экскурсии. Из Ростова мне удалось совершить большую вылазку в свой любимый Таганрог, а из Челябинска – в МИАС. Имелась возможность выбора. Таганрогу можно было предпочесть Новочеркасск или Ейск, а вместо МИАСа побывать в Косли или Кыштыме. Мой список увиденного украшает, кроме того, Воронежский заповедник. Потрясающее место. В тот вечер я заглянул в купе Радовых. «Ну что, не жалеешь, что ввязался?» – спросил Саша. «Я даже опешил. Ты что, счастлив каждую минуту?» Радов просиял и в порыве чувств обнял меня. «Ты знаешь, а у меня заскучали уже четверо. Из тех, кого я сам же пригласил. Хотят зайти и вылететь в Москву. Первая неделя едва кончилась». Он никогда не был в силах понять подобное. Александр Радов умер в Москве 16 апреля 2020 года в Филатовской больнице в Выхино в возрасте 79 лет. День, когда он упокоился, пришелся на чистый четверг. Не помню другого человека, который бы до такой степени источал доброжелательство, как Александр, и при этом умудрялся руководить архисложным делом. В перестроечные годы Саша работал в литературной газете «Комсомольской правде», журнале «Огонек». С 91 года вел на ВГТРК авторские циклы «Предпринимательство в России», «Третье сословие», «Коррупция», «Зал ожидания» и другие. Много сотрудничал с каналом «Культура», где шли его циклы «Кремль. История в болезнях», «Соблазненные страной советов», «Авантюристы 20 века», документальные фильмы, «Нюрнберг», которого не было, «Кино кончилось» и другие. В 2002 году совместно с Ириной Васильевой он создал студию «Фишка-фильм», название, на мой вкус, не самое удачное. Она стала одним из крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Из крупнейших – да, но не слишком доходных. Радов также продюсировал фильмы для других телеканалов. Только его «Фишка-фильм» выпускала более 40 фильмов в год. На канале «Культура» постоянно идут 39-минутные фильмы его цикла «Больше, чем любовь». Об известных парах, брачных и просто любовных. Полный их список превышает 270 единиц, причем среди них, хоть и изредка, но встречаются двухсерийные. Меня ничуть не удивляет, что сделать любовь сквозной темой такого огромного цикла пришла в голову именно Радову, настолько это отвечало его человеческой сути. Не откажу себе в удовольствии назвать хотя бы дюжину. Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе, Исаак Левитан и Софья Кувшинникова, Александр Блок и Любовь Менделеева, Сальвадор Дали и Галина Дьяконова, Андрей Сахаров и Елена Боннер, Михаил и Валерия Пришвины, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская, Владимир Васильев и Екатерина Максимова, Николай и Елена Рерихи, Александр Колчак и Анна Тимирева, Владимир и Вера Набоковы, Клементина и Уинстон Черчилль. Снят, кстати, по моему сценарию. Готовясь к передаче, я пересмотрел фильм радовской команды «Нюрнберг», которого не было. По версии авторов, русский «Нюрнберг» вполне мог состояться, инициированный вернувшейся с Колымы группой сталинских зэков, имевших выход на Хрущева. Были собраны 64 тома страшных документов, обличающих Сталина и наиболее явных палачей из его окружения. Но Хрущева сумели склонить к 15-летней отсрочке их публикации. Впрочем, хватило и 2 лет, чтобы отправить в отставку его самого и уничтожить наиболее опасные документы. Позволю себе маленькое отступление. В середине 70-х мой друг, историк Володя Богдасаров, писавший работу по индустриализации, поддерживал дружбу с Алексеем Снеговым, настоящая фамилия Фаликзон, давно пенсионером, одним из тех, кто 20 годами ранее готовил секретный доклад Хрущева 20-му съезду. Снегов был одинок и жил в коммуналке на Кропоткинской, ныне Причистенка, угол Сеченовского переулка. Он отдал Володе на хранение часть своего архива. У того был в Подмосковье собственный дом и никаких домочадцев. Володя изредка навещал старика, в тот раз мы пришли вдвоем. У Снегова оказалась отменная память. Он сказал, что провести такой процесс в любом случае не было шанса. Но инициаторы этой идеи преждевременно подставились сами. Между собой, по телефону, они называли свой замысел «Советский Нюрнберг», что стало известно их противникам. Нас что, победили? Мы капитулировали? Какой Нюрнберг? Это попытка обесценить нашу победу, прямая идеологическая диверсия. В итоге подготовка остановилась на предварительном этапе. Радовы были люди безбытные, и уже поэтому куда более счастливые, чем заурядные пары и семьи. Судя по всему, Саша с Ирой не видели особого смысла тратиться на улучшение своего крайне скромного дачного быта. Городская квартира была студией «Фишка-фильм». Ведь куда веселее ходить босиком по снегу и купаться в проруби. У супругов было идеальное взаимопонимание во всем, а если не во всем, то со стороны это никак не было видно. В жизни творческих людей бывают краткие полосы, когда вдруг сходятся звезды и выпадают непривычные деньги. А цены, если не вглядываться, выглядят разумными. Когда такое случилось с Радовыми, они в порыве благодушия и, дозаняв у знакомых, купили дом на озере Балатон в Венгрии. Отдыхали ли они там? Надеюсь, да. Но упоминания об этом не припомню. Мешали дела. Кажется, 2-3 раза ездили отдыхать их друзья. Предлагали и нам, разумеется, бесплатно. Но не сложилось. Сами Радовы вспоминали свое балатонское приключение со смехом. От первого брака у Саши есть сын Даня. Он рано, как и отец, женился, притом на американке, уехал к ней на Гавайи, на остров Мауи, обзавелся 4 детьми, работал в разных экзотических углах мира, помню, Зимбабве. Ныне живет в Подмосковье. Благодаря Дане радовский корень пустил ростки уже в нескольких углах мира. Саша был одним из самых великодушных людей, каких мне довелось знать. Немного повторюсь, но я не понимаю, как человек с таким характером мог тянуть такое большое и нервное дело. В день Сашиной кончины в Википедии не оказалось справки о нем. Она появилась днем или двумя позже. Помню странный заголовок, заметки в аргументах и фактах от 17 апреля 2020 года. Что за режиссер Александр Радов, умерший от коронавируса? Нам всегда кажется, мы еще успеем. Мы с Сашей планировали сериалы «Освоение русской Арктики», «История казнократства», «Большая игра XIX века». Но вопрос о 40-минутке со сметой в 250 тысяч рублей решался просто. «Есть у меня эти деньги», – говорил Радов. «Я снимаю и никого не спрашиваю». Другое дело, когда речь о миллионах. В конце ноября 2019-го Радов приехал с коньяком и решительно сообщил. Я показал нужным людям наши старые проекты и получил твердое добро на сериал «НЭП. Великая развилка». Слышишь, твердое добро, тверже некуда, давай за работу. Откуда нам было знать, что Аннушка уже пролила свое масло? Точнее, что кто-то уже съел несвежую летучую мышь. Или что из-под замка в лаборатории разбежались страшные вирусы. Как мы радовались, все четверо. Продюсер Радов, режиссер Ира Васильева, редактор Таня Бондаренко и ас многогрешный новым подробностям о 20-х годах. Я с радостью кромсал свой старый синопсис, столько всего добавили публикации последних лет. Но уже перед Новым годом поползли какие-то тревожные слухи, начались отмены зарубежных поездок, и как-то сразу стало ясно – наш замысел закрывается». Ну что ж, будем надеяться, что кто-то справится с этой задачей лучше, чем справились бы мы. Через короткое время после смерти Саши в Фейсбуке появился новый адрес. Александр Радов, Ирина Васильева, неразделенная даже запятой. Обильно с тех пор пополняемый. И уже довольно скоро появились кадры ликвидации городского офиса славной студии «Фишка-фильм». Печальные члены команды, истинные друзья, бродя как сомнамбулы, снимали со стен памятные афиши, многочисленные дипломы и фотографии. Вероятно, это будет как-то компактно упаковано, думал я. Но на это становилось все менее похоже. Меня осенило в предпоследний миг. Готовится потлач. В желании подчеркнуть свое равнодушие к земным ценностям, североамериканские индейцы показывали гостям свое пренебрежение к богатству и накоплениям тем, что у всех на глазах сжигали ценные для них вещи. Это нравилось не всем членам племени, но восстать против обычая никто не решался. Об успешно проведенном потлаче помнили и рассказывали годами, укрепляя таким образом авторитет племени. Впрочем, один из членов радовской команды уверял меня, что такова была последняя воля Александра Георгиевича, повторявшего «Не надо заводить архивы, над рукописями трястись». Не могу забыть фото уличного бака для мусора, доверху заполненного дипломами в деревянных рамках, расколотыми и разбитыми.
«Двое на букву «Р». На волнах Радио Свобода вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.